Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Ближайшее воскресенье называется в церкви вербным. Существует традиция освящения в этот день верб. А евангельское событие, которое лежит в основе воскресного праздника, это вход Господень в Иерусалим. Люди, встречавшие Христа, устилали Ему дорогу ветвями, как царю, как мессии, а в русской традиции это веточки вербы, едва ли не единственного растения, которое распускается к пасхальным дням в наших широтах. Люди, встречавшие Христа, ждали, что Он устроит теперь рай на земле. И, вероятно, только небольшая группа учеников догадывалась о том, что Христос пришел ради рая на небе. Эта противоречивость – характерная черта праздника, входа Господня в Иерусалим, который приходится на последнее воскресенье перед Страстной Пятницей, перед Днем Распятия. Вопрос, что празднуем, был бы справедливым. То, что Христос пришел в город, где Его через несколько дней мучительно казнят, событие безрадостное. И все-таки праздник, потому что по логике христианина, там, где начинается путь Христа к смерти, начинается и Его путь к воскресению. Христос родился и умер именно ради того, чтобы воскреснуть, победить эту самую смерть. А что может быть радостнее победы над смертью? Послушаем сегодня, как на тему входа Господня в Иерусалим размышляют духовно опытные пастыри. И для начала вспомним, как об этом событии говорит Евангелие от Луки, глава 19, стихи с 28 по 44.
Сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим. И когда приблизился к Вифагии и Вифании, к горе, называемой Елеонскую, послал двух учеников своих, сказав: «Пойдите в противолежащее селение. Войдя в него, найдете молодого осла привязанного, на которого никто из людей никогда не садился. Отвязав его, приведите. И если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так: он надобен Господу». Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им: «Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали: «Он надобен Господу». И привели его к Иисусу, и, накинув одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава в вышних». И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы и ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя и стеснят тебя отовсюду и разорят тебя и побьют детей твоих в тебе и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего».
А вот как этот евангельский сюжет комментирует библеист, профессор Санкт-Петербургской духовной академии архимандрит Иоаннуарий Ивлеев. Давайте послушаем фрагмент его беседы на Евангелие от Луки.
Вход Господа Иисуса в Иерусалим был, если позволительно так выразиться, преднамеренно театрализован. Подобные зрелищные действия мы встречаем у пророков Ветхого Завета. Вместо слов пророки иногда прибегали к жестам и к драматическим действиям, которые производили подчас более сильное впечатление, чем устное слово. Именно к такому пророческому действию прибегает и Иисус. Он решил не просто войти в Иерусалим в толпе прочих паломников, но въехать в Иерусалим на осле, то есть так, чтобы все видели, что он – Мессия, помазанный Богом царь. Почему? Сейчас поясним. Дело в том, что въезд в город на осле в библейском мире был исполнен особой символикой. В нашей культурной традиции осел считается символом упрямства и глупости. Но не так было в мире библейском. В Палестине осел считался благородным животным. Царь отправлялся на войну на коне, но в мирное время он ехал на осле. Да, царь ехал верхом на осле. Вот и Иисус появляется в Иерусалиме на осле, хотя он и был Мессией, в свой город он въезжает не так, как было принято у князей народов и властвующих вельмож, но как царь мира. То есть Иисус въезжал в Иерусалим как кроткий царь, царь любви и мира, а не как воинственный и победоносный герой, которого, собственно, ожидала толпа. Как мы уже как-то упоминали, глаз народа далеко не всегда глаз Божий. И драматически пророческое поведение Иисуса Христа направлено именно на исправление общенародных представлений и упований на спасение. Пришествие Мессии ожидалось именно на праздник Пасхи. И мы понимаем, что публичный, открытый въезд в Иерусалим известного учителя и пророка Иисуса Назарея, да еще и на осле, это был мужественный и вызывающий поступок. Ведь к тому времени, как сообщает нам евангелист Иоанн, первосвященники уже дали приказание, что если кто узнает, где он будет, то объявил бы, дабы взять его. То есть за голову Иисуса Христа уже было назначено вознаграждение. И вот, вопреки этому, он не желает остаться незамеченным, но наоборот въезжает в Иерусалим таким образом, чтобы на него было обращено всеобщее внимание. Итак, найдя молодого осла, ученики привели его к Иисусу и, накинув одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. Кстати, почему в Евангелиях подчеркивается, что Иисус въехал в святой город на молодом осле? Объяснение простое. На этом осле еще никто не ездил верхом, потому что для священного действия нельзя было использовать животное, когда-либо использованное для других целей. А вход Иисуса в Иерусалим понимается именно как священное действие. Снова и снова звучит мотив пути. Иисус верхом на осленке едет по дороге, а сопровождавшие его ученики как ковровой дорожкой устилали его путь своими одеждами, как это делалось, когда на царство восходил царь. Другие евангелисты при этом добавляют, что другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Вот эти самые вайи или вербы. На спуске с Елеонской горы к городу все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они. Что касается арамейского приветствия «Осанна», «Осанна в вышних», как это стоит у Марка, у Матфея, то его Лука тоже не упоминает. Почему? Да оно непонятно было его языческим читателям. В уста приветствующих Иисуса учеников Лука влагает слова благословения из 117-го псалма: «Благословен гряды во имя Господне». Иисуса его ученики приветствуют как ожидавшегося грядущего, гряды, то есть Мессию. Помните ли, как еще Иоанн Креститель посылал к Иисусу своих учеников спросить его: «Ты ли еси гряды или иного чаем? Ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого?» Однако в благословении 117-го псалма «Благословен гряды во имя Господня» Лука вставляет еще одно слово «царь». «Благословен царь, грядущий во имя Господня». Кстати, всем ли понятно выражение «во имя Господня»? Что это? Мы так привыкли к этим словам, что просто не задумываемся об их значении. Выражение «во имя Господне» относится не к слову «гряды», «грядущий», а к слову «благословен», «благословен во имя Господне». Или, если уж переводить точнее, «благословен именем Господним», то есть благословен самим Господом Богом. Ради грядущего царя призывается имя Господне, чтобы он был благословлен этим священным именем величайшей святыней Израиля. Заметим, что в Евангелии от Марка благословение народа звучит несколько иначе. Там сказано: «Благословенно грядущее во имя Господа царство отца нашего Давида». Ну, а у Луки «благословен царь, грядущий во имя Господня». На первый взгляд разница невелика, но только на первый взгляд. С точки зрения Луки важно было подчеркнуть, что с этого момента в Иерусалиме начинается не ожидавшееся иудеями царство Израиля и не ожидавшееся имя царства отца нашего Давида, но совсем другое царство. Не народом ожидавшееся, но посланный от Господа Бога, благословенный во имя Господне царь, входит в свой город, который не узнал времени посещения своего. Как видим, разница немалая. Как уже было сказано, глаз народа далеко не всегда, ой, как не всегда, глаз Божий. Полностью же приветствие учеников звучит в нашем Евангелии так: «Благословен царь, грядущий во имя Господня, мир на небесах и слава в вышних». Вот эта вторая строка «мир на небесах и слава в вышних» говорит о событии на небесах, предсказывая наступление Царствия Божия. Иисус в пророческом вдохновении уже некогда говорил своим ученикам: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Царство сатаны разрушено, его власть низвергнута, ибо пришло Царствие Божие на небесах, мир. Да приидет этот мир на землю. Вот теперь он приходит во имя Господне. На небесах сияние славы Божией. Напомню, что библейское слово «слава» в таком контексте означает присутствие Бога. А теперь эта слава, это присутствие Божие через грядущего на Сион Иисуса Христа сойдет на землю. Такова надежда, таково ожидание учеников Христа. Таков смысл их восторженного приветствия.
Это был фрагмент беседы на Евангелие от Луки архимандрита Иоаннуария Ивлеева, библеиста, профессора Санкт-Петербургской духовной академии. Праздник входа Господня в Иерусалим напрямую связан с событиями Пасхи, воскресения Христова. А к этому имеет прямое отношение еще один известный евангельский сюжет – воскрешение Лазаря. Церковь это событие вспоминает завтра, в так называемую Лазареву субботу, предшествующую вербному воскресению. Как связаны две победы над смертью – воскрешение Лазаря и воскресение самого Христа? Этому вопросу свои размышления посвящает известный пастор русского зарубежья, епископ Василий Родзянко. Давайте послушаем.
Не случайно именно об этом спасении свыше, эту осанну, пели встречавшие в Иерусалиме Иисуса, торжественно въезжавшего на осленке во святой город. Хотя это спасение все еще понимали только по-земному. А вход Господень в Иерусалим на самом деле был вступлением в Царство Небесное, а не земное. Сошедший с небес, восходящий в небеса, сущий на небесах Сын Божий, торжественно открывал, как человек, врата Царства Небесного, встречавшему его во святом городе народу и всем, кто будет впоследствии вписан книгу жизни. Для этого и шел он в Иерусалим, чтобы там умереть за всех тех, кто будет вписан в книгу жизни, и с ними воскреснуть. Так новый Иерусалим, сходящий с неба, о котором напишет потом его любимый ученик святой Иоанн Богослов в своем откровении, явился символом Царства Божия. То, что произошло непосредственно перед этим, перед входом в Иерусалим, еще на пути в Вифании, скрывает тайну этого чудесного превращения. Превращения ветхого в новое, дряхлого в юное, земного в небесное, лежавшего в земной пыли старого города в новый Иерусалим, сходящий с небес. Это теснейшим образом связано с воскрешением Лазаря. Лазарь – друг Христа, брат Марфы и Марии, у которых Иисус обычно останавливался, подходя к Иерусалиму. Это была близкая ему семья, как родной дом. Так было и в этот раз, с той разницей, что по дороге еще Иисус узнал, что Лазарь был болен. Обратившись к ученикам, которые ему перед этим сообщили от имени Марфы и Марии о болезни Лазаря, Иисус сказал им: «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Ученики ему сказали в ответ: «Если уснул, то выздоровеет». Евангелист прибавляет: «Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном». Тогда Иисус сказал им прямо: «Лазарь умер». Когда они подошли к Вифании, она была вблизи Иерусалима, Иисус узнал, что Лазарь был уже 4 дня в могиле, в пещере, выдолбленной в горе. Эту пещеру, по преданию, гроб Лазаря, можно видеть там и сейчас. В доме Марфы и Марии было много народа, многие пришли из города, утешали осиротевших сестер. Марфа вышла навстречу Иисусу и говорит ему: «Если бы ты был здесь, не умер бы, брат мой». Она знала, сколь многих исцелил Иисус и какая целительная сила была в нем. Иисус ей отвечает: «Воскреснет брат твой». Марфа на это сказала с грустью: «Знаю, что воскреснет в воскресенье, в последний день». Иисус ответил ей: «Я воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Веришь ли этому?» Она говорит ему: «Да, Господь, я верую, что ты Мессия, Сын Божий, который идет в мир». Этот диалог имеет существенное значение для понимания всего этого места Евангелия, как и всех описанных событий. В этом диалоге раскрывается сущностная разница между двумя воскресениями – воскрешением Лазаря и воскресением Христовым, с общим с ним воскресением всех в конце веков. Общее воскресение не могло бы быть без воскресения Христова. Христос, всечеловек, в своем воскресении разрушил принцип смерти. В нем, во Христе, воскресают все, причем верующие в него, воскресая, живут вовек. Принципа смерти больше нет. Таков смысл его слов Марфе. Марфа знала, что воскресение в последний день не то же самое, что и возвращение теперь Лазаря в эту жизнь. И она верила, что Христос, Мессия, пришедший спасти, воскресить мир, то есть перевести его в иное бытие, где нет смерти уже. Марфа в этом смысле уже участница воскресения Христова. Она верит во Христа, она вписана в книгу жизни. Она уже воскресла в этом смысле. А Лазарь, умерший, может лишь физически вернуться в этот мир, если этого захочет Иисус, великий целитель. Но потом он все-таки должен умереть. Другими словами, воскрешение Лазаря относится к категории исцелений, а воскресение в последний день – к категории полной перемены каждого воскресшего, всех и всего в мире, во всей Вселенной, во всем творении. Мы знаем, что Евангелие далее рассказывает о том, как именно Христос воскресил Лазаря, как вызвал из гроба и как Лазарь вышел весь обвязанный пеленами. Сам Иисус, согласно евангельским описаниям, воскреснув, не выходил из гроба, обвитый пеленами, а оставил пелены лежащими во гробе, пройдя через них и не нарушив их сложенного состояния. А теперь мы знаем, оставив на них и отпечатки своего тела, которые мы теперь можем видеть на плащанице, хранящейся в Турине. И гроб не был открыт, как в случае Лазаря. Христос воскрес, пройдя через запечатанный гроб. И только потом, уже для пришедших к гробу женщин, ангел отвалил камень. И к ученикам, запершимся в комнате от страха, воскресший Христос пришел через закрытые двери. Его воскресение изменило все физические соотношения, чего не было в случае Лазаря. Когда Мария, сестра Лазаря, пришла во время трапезы и принесла драгоценное, благоуханное, особое мирро, чтобы помазать ноги Иисуса, после чего она вытерла их своими волосами, она, Мария, как и Марфа, и как возвращенный уже к земной жизни Лазарь, все уже были участниками Царства Божия, ожидая воскресения в последний день. Все трое были уже вписаны в книгу жизни, были в ином мире, в мире не этого творения, по выражению апостола Павла. А Иуда с его словами о том, что это, мол, ненужная трата, что, мол, можно было продать это мирро и раздать деньги нищим, причем, как мы слышим от евангелиста Иоанна, сказал он это, потому что был кассиром апостольской общины и выкрадывал оттуда тайком деньги, он, Иуда, полностью принадлежал этому грешному миру и не понял благовестия Христа и потому и предал его. Он был вне всякого воскресения и был заживо мертв. Точно так же встречавшие на следующий день Иисуса в Иерусалиме люди, которые пели ему приветственные слова «Благословен гряды во имя Господне, Иосанна вышних», а через 6 дней та же толпа кричала «Распни его!» Эта толпа тоже ничего не поняла. Даже слова своей собственной песни «Осанна» «Спаси нас свыше!» Теперь она была разочарована, потому что ее надежда на это спасение, спасение от римского порабощения, такое земное спасение, не оправдалось. Спасение действительно было свыше. Не земное, а небесное. Царство Христово было, как он вот-вот скажет Пилату, не от мира сего, действительно, свыше. Точно так же и те жители Иерусалима, которые пришли в Вифанию, чтобы посмотреть на воскрешенного Лазаря, и первосвященники, которые порешили даже и Лазаря убить снова. И те, кто восторженно встречал Иисуса во время его входа в Иерусалим, только из-за воскрешения Лазаря, надеясь на чудотворную силу Мессии, в своих земных корыстных целях, все они были бесконечно далеки от подлинного царства Мессии, царства Христова, ничего не поняв в его благовестии и не попав в книгу жизни. Так началось разграничение, размежевание одних от других. И царство Божие, Божьего мира, превосходящего всякое разумение, от царства князя мира сего, как называет сатану Евангелие. Два разных мира, Божий и сатанизм. Это размежевание привело Сына Божия на крест и смерть, принесшего этим собою вечную жертву ради спасения мира, всего мира.
Это был голос епископа Василия Родзянко, фрагмент архивной записи его беседы о празднике входа Господня в Иерусалим. Напомню, в студии Константин Мацан, наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».